Дорогие братья и сестры, а сегодня в нашей передаче гость в студии принимает участие Наталья Викторовна Зыкова, которая ведет школу семейного чтения на радио «Воскресенье», и она литератор, она преподаватель предмета «Мировая культура». И вот сегодня мы встретились с Натальей Викторовной в рамках фестиваля «Царские дни», и она хотела бы рассказать о царской семье и свое видение, так сказать, представить вот тем событиям. И, ну, собственно говоря, видение-то оно всегда одинаково православных людей. Ну и почитать стихи, которые она написала в честь царской семьи. Так, Наталья Викторовна?
Да, совершенно верно.
Ну и здравствуйте.
У каждого, я думаю, был свой путь к правде, а затем уже к любви и почитанию последнего нашего царя, императора Николая II, хозяина земли русской, любви ко всей его дружной, любящей семье, семье истинно христианской. Кто-то, может быть, пришел к этой правде через хороший документальный фильм, или прочитал нужную книгу, или просто посмотрел в глаза императора, например, на картине Валентина Серова. А для меня первым шагом стал «Остров сокровищ». Нет, это не о романе Стивенсона «Остров сокровищ». Просто во дворе дома, где прошло мое детство, был большой сарай, а там, наверху, на чердаке, был настоящий остров сокровищ. Бабушкины старые шали, поломанные игрушки, лампы, несколько номеров старой газеты «Нива». И вот в одной из газет я увидела снимок, фотографию царской семьи. Царь, царица, юные царевны и матроски около их ног. Мальчик-подросток, цесаревич Алексей. Я вырезала этот снимок и долго хранила. А потом, немножко позднее, мама мне рассказала о том, как она, ее класс, ей было примерно лет 10, ходили на школьную экскурсию в подвал дома Ипатьевых. Тот самый подвал, где была расстреляна семья и их верные слуги и врач. Вот эта история, кстати, скажу, что мама моя участница Великой Отечественной войны. И вот эта фотография, которую я вырезала, и рассказ мамы, вот это было действительно начало того пути, по которому я стала идти к познанию жизни, крестного пути царской семьи. На основе этого рассказа, я имею в виду маминого рассказа, я написала стихотворение. Оно так и называется. С него я и начну. Оно так и называется. «Рассказ моей мамы». Вот эти стихи. По улице идет отряд, и трубы золотом горят. Куда идем? В какой-то дом. С учителем сейчас войдем. Вниз и в подвал, а там стена. Пробита пулями она. Решетки, двери и полы. Кругом следы, следы, следы. И голос, как из-под земли. В подвале этом трибунал, совет рабочих и крестьян, постановил в ночь расстрелять царя, царицу и детей, чтобы спасти страну от зла самодержавного царя. В ответ ни слова, тишина. Следы от пуль в стене, беда. И девочка, смахнув слезу, подумала: я не пойму, зачем же было убивать детей, родителей, врача? При чем здесь зло? При чем семья? Экскурсия не удалась. Никто царя не проклинал. Никто вопрос не задавал, следы от пуль считали все, их было много в той стене. И девочка в слезах одна домой по улице пошла, не зная, что ее страна теперь огромная тюрьма, что ночью черный воронок отца из дома увезет, больной оставит ее мать, что будут в спину ей плевать. Все на себя взяла тогда такая дружная семья. Жизнь положила за страну, цены которой до сих пор не знают те, кто в ней рожден. Прошли те страшные года, страна не та, совсем не та, но повторяется беда, Россия вновь разделена на тех, кто крест оберегал, и тех, кто этот крест сжигал. Но есть еще одна беда – то равнодушные сердца. С небес на тех и на других с любовью смотрят на тебя глаза последнего царя. А потом, спустя какое-то время, это было уже давно, мне приснился сон. Это был сон необыкновенный. В нем я увидела нашего последнего царя. Вот как я этот сон в стихотворной форме вам представлю. Сигнал был дан, и, набирая ход, дымя парами угольного дыма, по рельсам двинулся тяжелый паровоз, вагонов цепь влача неторопливо, а мы бежали, задыхаясь вслед, и, наконец, вскочив на краешек ступенек, протиснулись в вагон, сказав себе: «Ну, слава Богу, вот наше спасение». Вдруг скрип колес и грохот, а потом вагон наш встал. «Эй, люди, выходите!» — раздался чей-то голос. «Сели мы на мель, наш поезд с рельс сошел. Спасайтесь, бегите и православные кресты свои снимите». Растерянность и страх нас словно всех сковал, и робко кое-кто свой крест уже снимал. Когда походкой твердой, с выправкой военной и в царском облачении, как старь, явился православный государь. Он посохом своим вагон наш поднял, и вновь на рельсы встал наш паровоз, а царь исчез. И это был мой сон. Я в нем увидела так ясно и так зримо, что испытания претерпим мы не раз, но по молитвам к Богу и царю мы выстоим и вместе с ним соборно восславим Бога нашего Христа и православного прославим мы царя с очадами и матушкой-царицей и ныне, присно и в века. Вот такой,
сон, да.
Необыкновенный есть икона, где наш император Николай II, святой император, представлен именно в этом старинном царском облачении, где вот шапка мономаха, облачение, все, посох. Вот именно в таком виде он во сне явился и поднял нас на ноги.
Угу.
Что это, конечно, символ этот.
Как бы направил
да,
путь.
Да, да. Своими молитвами.
Правильный путь.
Правильный,
да,
путь.
Да, задал.
Да. Угу. Вот. И столько злобы, столько лжи и клеветы, сколько пришлось взять на себя царской семье, особенно императору и императрице Александре Федоровне, история, пожалуй, не знала. От дальних до ближних. Недаром, незадолго перед арестом, император с горечью сказал: «Кругом измена, трусость и обман». Не будем вдаваться в личности, они известны, эти ближние. Более всего меня поразило, у меня есть такой календарь, где только документы представлены. Вот выдержка из дневника приближенной фрейлины Александры Федоровны, которая пишет: «Мы с такой-то мадам были сегодня на заводе Путиловском и сказали, что императрица пьет ужасно и спивает своего мужа. И рабочие поверили, ха-ха-ха». Вот представляете?
Измышление.
Вот только вот это вот.
Угу.
Вот.
Только один факт, да?
Да.
А такого подобного, наверное, было море.
Да. Угу. Но к святым грязь не пристает. Александра Федоровна – чистая белоснежная лилия. Таким предстает вот в моих глазах образ императрицы, которой эта грязь не пристанет никогда. Вот. Я как-то увидела фотографию, где Александра Федоровна стоит у окна, печальная, задумчивая, а рядом с ней распустившиеся цветы белой лилии. И мне почему-то захотелось небольшое стихотворение посвятить ей, глядя на эту фотографию. «Она, как лилия, чиста, ее глаза грустны всегда, и лишь в молитвах радость в них как солнце луч все освещает, любовью покрывает тьму и встречу в будущем вещает, где будет вместе вся семья, где родина на всех одна. Белая снежная лилия. Последняя императрица, оболганная по сей день.
Так, собственно, и вся семья-то царская была. Ибо круг, ближайший круг, ближайшее окружение тоже, в общем-то...
Особенно меня поразило. Я не видела этот фильм, даже не помню, как называется, но это о царской семье. Известный режиссер, не буду назвать имя, известный очень. И там такая сцена. Из кареты выходит императрица Александра Федоровна и со злобой, ненастью говорит: «Будь проклята эта страна и ее народ». Вот такие измышления. Кажется, ну что бы тебе почитать дневники, документы.
Письма.
Да, письма, прежде чем ставить в свой фильм такие сцены. Но ведь рядом с царской семьей были и верные, верно подданные. «Много званых, но мало избранных», — сказал Господь. Кто-то остался в трудные дни испытаний с царем и его семьей до последнего часа, мы их и знаем. Кто-то в народе, и много из народа молились, чтобы спаслась царская семья. Кто-то пытался спасти вообще реально, но погиб. Таких было очень много. Среди них юнкер Петров Иван. Ему было всего 18 лет, когда он вошел в подвал, где расстреляли буквально вот неделю назад. Город заняли чешский отряд чехов. Вот Екатеринбург.
Белочехи.
Да. Белочехи, да.
Называли.
И он спустился в подвал, где все вот это еще было, кровавая вот эта картина вся была. И он отколупнул штукатурки кусочек, пропитанный кровью, святой кровью. И до конца, до последней минуты она была как ладанка, вот этот кусочек пропитанной кровью была как ладанка.
Для него.
Для него, да. И я потом прочитала вообще историю его жизни и написала тоже стихотворение, посвященное верным, среди которых был юнкер Петров Иван. «Страна была разделена. Какая радость для врага! В ней предан царь, его семья и смерть на кончике пера. Но были званые, они откликнулись, пришли и разделили боль, беду и верность своему царю. И с ними юнкер был, Иван, он первый, кто вошел в подвал, тот самый, где последний раз собрали тех, чей пробил час. Царя, жену царицу, 4 голубицы и сына на руках царя, а с ними верные друзья. Тянулись баржи, корабли к чужим брегам чужой земли, и среди тех, кто уплывал, был юноша Петров Иван. Он ладанку держал в руке, в ней горсть земли, и кровь царя навечно будет с ним она. А над Россией волчий бой, шагает пьяный часовой. Работа кончилась его, не уберег, не сохранил. Теперь со страхом он один, гогочет рядом матросня, что будет, родина моя? Теперь лишь ветер, холод, мгла, как будем жить мы без царя? Как в шторм бросают корабли, так испытания пришли на долю тех, кто потерял свою страну и свой причал. И дальше снова берега чужой земли, и там ждала Ивана служба у царя. Господь призвал его в свой храм и Иннокентием назвал. Теперь он пастырь, словом он зовет людей всех в отчий дом. И засияли купола в стране, где вечная весна. Спешит народ на службу в храм, где проповедует Иван. Но пробил час, и гаснет свет. Окончен путь земной пробег. В стране, где вечная весна, там упокоилась душа того, кто верным был царю, кто родину любил свою. И ладанку, и крест с собой унес Иван в крайне земной, туда, где царь, царица, 4 голубицы, царевич, отрок, их друзья, где родина на всех одна. Это митрополит аргентинский и парагвайский Иннокентий.
То есть он там, да, свой, да, путь закончил.
Там. Вот земной. Его путь эмиграции. Шанхай, Сербия, Аргентина, Парагвай. Последний собор, где он служил, Буэнос-Айрес, Воскресенский собор. Похоронен в Буэнос-Айресе в 1987 году. Вот такая история верного юнкера Петрова Ивана.
Русского человека.
Русского человека.
И верного царю человека.
Да. Русско-японская война в истории Российской империи закончилась, как мы знаем, поражением.
Поражением русских.
Нашим поражением. Может быть, не все знают историю, очень кратко, но войну-то начала Япония, милитаристская Япония. Перед этим она, японская армия, с огромным зверством уничтожала китайское население, завладев Маньчжурией и какими-то еще территориями Китая. Против Японии выступили союзники России, Франция, Германия. Вот. Никто не хотел, чтобы Дальним Востоком владела Япония. Но удар-то пришелся на Россию в первую очередь. И война началась. И война была проиграна. Но та сила духа, то мужество, тот героизм, который проявляли от рядового до адмиралов, в основном на море шла война, это что-то необыкновенное. Поэтому не зря император сказал: да, мы потерпели поражение, но мы победили силой духа. То есть это памятник победы духа русского воина. Вот. Среди этих героев был наш земляк с Урала, инженер-механик Павел Дмитриев, уроженец города Екатеринбурга. Он служил на одном из кораблей, и вот ему и таким, как он, я посвящаю другое стихотворение героям русско-японской войны. «Огни чужие подвели». То есть был туман, огни, подумали, что это наши корабли. Двинулись за ними, а это были вражеские. И наш корабль оказался в блокаде. То есть все. Но надо умереть достоинством русскому человеку. «Огни чужие подвели, лицом к лицу с врагом одни. Погибнуть вместе Бог призвал. Пусть знают русских, кто не знал. И вот рвануло грохот, пламя, неравный бой, но реет знамя. На белом крест святой Андрей. Ну, братцы, жизни не жалей. Не волн соленых бьет прибой, а кровью тех, кто принял бой. Спешит к снарядам инженер, с Урала призван офицер. Успел и взрыв. Лети, душа, а на миру и смерть красна. Квантум запомнит, как средь ада один корабль крушил армаду, и то, как русский инженер один, как воин, смерть презрел. Где их могилы? Не ищи. Останки в море, закричи, вам не ответит тишина на дне морском, команда вся. Не ждите матери сынов, не плачьте, смерть их выше слов. И вот уже вдали морской другой корабль вступает в бой, и тот же синий крест на стяге, и надпись Дмитриев, как знамя. Все на круги, все на своя, все возвращается не зря на белом крест, и реет флаг на наших русских кораблях. Да, у нас сейчас корабль, который Николай II, вернее, построен был корабль, название которому Павел Дмитриев был, это название было дано императором Николаем II.
Вот этого инженера, да?
Да.
В честь этого инженера,
его подвига. В 1908 году, 28 декабря, в Италии, в городе Мессина и в других окрестностях произошло страшное землетрясение. Оно было самым сильным в Европе в то время. По сути дела, город был разрушен полностью, Мессина. В это время недалеко от берегов Италии совершали свой учебный поход корабли русского флота. Отчаявшиеся люди, а это было начало утра, поэтому многих застало...
Утро раннее, да?
Да, утро было. Катастрофа застала в постелях. Многие погибли, завалены были люди, кто-то выбежал. И люди молились, итальянцы верующие люди, христиане, где католики, люди молились, звали к помощи, и вдруг они увидели вдалеке в море белые паруса. Mm-hmm. Они закричали: «Ангелы, ангелы, белые ангелы». Я прочитала об этом событии и написала такое стихотворение, посвященное помощи русских моряков.
Итальянцам.
Да.
Помощь русских моряков итальянцам. Mm-hmm. В такой тяжелый час, да?
Русским морякам, офицерам, адмиралам, спасителям города Мессины. «Ангелы с моря, ангелы с моря!» С берега люди кричали, но волны крик уносил. Штормило с утра, твердь сотрясалась, надежда ушла. Только часы отбивали слова: 28 декабрь, зима. «Ангелы с моря, спасите скорей! Из-под земли слышно стоны детей. Слезы людские ушли в небеса, и как ответ среди волн паруса». В море эскадра, андреевский флаг, русские люди на помощь спешат. Помнят они, как в поход провожал сам государь, как наказ им давал: «Слава отчизны для вас — это честь, в дальнем краю эту честь вам беречь. Сам пропадай, а в беде вручай, долг христианский не забывай». Киркой, лопатой, а кто-то руками, все до утра разгребали завалы. Жизнью рискуя, шли на пролом, и утверждала любовь свой закон. Вот они, ангелы, в рваных бушлатах, руки избиты и лица черны, не посрамили отчизны сыны. Молча на это взирал Альбион, Англия. Стояли корабли английской эскадры. Молча на это взирал Альбион. Город чужой, так зачем на рожон? Но благодарные люди Мессины, слез не скрывая, благодарили тех, кто услышал, и тех, кто спасал, кто, утешая, говорил: «Ничего, все заживет, я с тобой, все прошло». И прижимался ребенок к плечу и улыбался сквозь слезы ему. 100 лет минуло, былые года, но не забыто, и память жива. В бронзе застыли России сыны, жизнь положивши за други свои. Море затихло, и стихли ветра, только зимою, в конце декабря, вдруг заштормит, и слышны голоса: «Ангелы с моря, надежда пришла».
Подвиг.
Сохранились фотографии тех событий, как наши моряки спасают из-под завалов. И можно увидеть жителей, одетых в тельняшки или офицерские кителя. Ни одного немецкого или английского военного облачения не было на людях, которых спасали. Русские матросы, офицеры, адмиралы. Конечно, это подвиг, этот шаг милосердия, спасения был отмечен Николаем императором, Николаем II. Все были награждены. А жители города Мессины подарили стяг, знамя, где были вышиты слова благодарности самой благородной стране и самым благородным и милосердным воинам, морякам этой страны. Потом уже существовал до этого только макет. И только в 2011 году был создан памятник бронзовый спасителям города Мессины, морякам. Угу. Памятник был освящен, перед этим была служба поминальная. Присутствовали как светские лица, военные со стороны Италии, со стороны России. И присутствовали представители Русской Православной Церкви. Ну и вот еще одна война, где русские люди, верноподданные, проявили силу духа и преданности царю. Не все, конечно. По сути дела, поражение это как раз было. Речь идет о Первой мировой войне. Поражение это случилось благодаря предательству, измене, провокациям, как внутри армии, так и со стороны стран европейских.
Вы имеете войну 1914 года?
Я имею в виду Первую мировую
Первую мировую.
1914 года. Событиям этой войны посвящены у меня 2 стихотворения. Первое называется «Письмо». история этого стихотворения такова. У меня есть очень близкая подруга, Людмила Георгиевна Бурдина. Она из рода купеческого, старинного рода. Ее двоюродный дед Михаил был участником Первой мировой войны. Письма с фронта, где он служил, приходили домой. В основном писал он своей родной сестре, потому что она была любимая сестра и друг его. И эти письма я читала, ксерокопировала, и на основе этих писем появилось вот это стихотворение, письмо. Воину Михаилу Веснину, участнику Первой мировой войны, погибшему на фронте. Письмо с фронта. Старинные снимки минувшего века, где лица спокойны, глаза человека на нас смотрят вдумчиво, без суеты, где девушки так грациозно легки. Все лица людей, отблеск жизни иной, где все поверялось лишь верой одной. И вдруг среди снимков я вижу письмо, 100 лет, как написано было оно. Ты знаешь, Надя, здесь весна, земля цветет, все красота, но нет нам радости, война затмила душу, боль одна. День наступает снова в бой, не знаю, встречусь ли с тобой, все воля Божья, ты меня не забывай, сестра моя, надежда милая моя. С Христовым воскресением жду писем с нетерпением и подпись «Брат твой Михаил» и адрес почты 5-1. Я слышу грохот, вижу, как встает и падает солдат, и капли крови на виске того, кто так хотел к сестре. Нет, не родня мне тот солдат, письмо чужое, адресат другой, и все же для меня он стал родным 100 лет спустя. Мой дедушка, самый добрый для меня дедушка, не только для меня, самый добрый дедушка на свете, Яков Павлович Корольков, был призван тоже на фронт, Первую мировую войну, и служил он в русском экспедиционном корпусе. Мы знаем, что этот корпус был отправлен во Францию на помощь нашим союзникам-французам. Многие положили жизнь вот на этой чужой земле. Под городом Мурмелон есть целое кладбище и памятник.
Это что за страна?
Франция. Mm-hmm. Вот, памятник нашим погибшим воинам, где написаны слова о том, чтобы люди не забывали тех, кто спас Францию. И такие слова: люди, приносите цветы на их могилах, если не хотите, чтобы чужие сапоги топтали нашу землю. Это стихотворение «Плач», Жанна Плач. Братушки, братушки, что же вы молчите? Во сырой земле 100 лет мертвые лежите. Сколько вас немерено, молодых удалых, положивших голову за отчизну славную, за славян, за сербскую землю православную, встали с царем-батюшкой крепкую державую. Ведь Россия сильная, а сестрица малая. Кто же, как не русские, защищают слабого? Но клевещут вороны ранее и поныне, мол, напрасно гибли и напрасно жили, позабыли истину, что в народе чтут, мертвые и правые сраму не имут. Незабудки цветики расцветут весной на могилах русских в стороне чужой, зазвенят печальным звоном бубенцы летней ночью в поле, где стоят кресты, осенью покроет лист осенний холм, где лежит наш воин, что зовут Петром, заметет поземка снежной пеленой, словно покрывалом ваш приют земной. Упокой их души, милосердный спас, воинов, погибших за друзей, за вас, за тебя, Европа, здесь лежат они, в первую, вторую голову сложив, чтобы сапогами враг не мял цветы, отреклись от милых, от своей весны. Предаешь в угоду ты, чье имя ложь. Неужели новых ждешь ты сапогов? Братушки, братушки, что же вы молчите? Во сырой земле 100 лет.
Да.
И закончить сегодняшнюю нашу встречу я хотела бы стихотворением, которое посвящено, конечно, и царской семье, и всем тем, кто положил жизнь за отчизну, за веру, за други своя. Святые мученики Родины моей, какую меры ваши муки мерить? И камни вопиют от зверства палачей, но свет небес уже сошел на землю. Тела, терзая, душ не погубите, иную обретают они жизнь. Черты прекрасных ваших лиц в иконах ликами святыми воссияли. Какими были вы в земную вашу жизнь, такими и пред Господом предстали. И бьет тревогу колокол церковный. Проснитесь, люди, пробил правда час, а мы с молитвой, с воинством небесным пред Господом предстанем все за вас. Ведь мы живые, слышите, живые, вы слышите, мы молимся за вас.
Замечательно. На этом мы и закончим нашу передачу. Ну, вы знаете, вот получилось так, что не только о царской семье, не только о святых царственных страстотерпцев прозвучало это слово поэтическое, но и о героях России, о тех, кого мы знаем и кого, может быть, и первый раз вот слышим о ком. Но это замечательно, что мы слышим о них. Замечательно, что они в наших сердцах остаются, в нашей памяти. Возможно, кто-то услышит, и у кого-то заронится тоже в его душу вот это вот. И память он будет сохранять так же, как вот вы,
да,
Наталья Викторовна, вот читали, дай Бог, и сохраняли вот
эту память. Чтобы побольше было, да, верно подданных.
И стихи правде вот такие вот посвятили им. Спасибо вам большое за эту память, за эти слова. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей передаче гость в студии приняла участие Наталья Викторовна Зыкова. Она является автором школы семейного чтения в нашей, на нашей радиостанции «Воскресенье». И частенько вот принимает участие в передаче «Гость» в студии, тоже рассказывает о каких-то событиях, о людях замечательных, о героях наших русских.
Да.
Спасибо вам большое за то, что...
Я дочь фронтовиков, я патриот.
Вы патриот, вы патриот нашей Родины. Спасибо вам большое за память.
Спасибо вам.
И за эту передачу. Всего доброго вам.
Всего доброго. Храни всех Господь.
Да, храни всех Господь. До свидания.
До свидания.